Пограничье.
Сергей Лукьяненко, Михаил Тырин. Самоволка. Я хочу сказать вам, если человек не обнаружил ничего, за что он готов умереть, ему незачем жить. Мартин Лютер Кинг-младший. Выступление в Детройте, 23 июня, 1963 год. Пролог.
«Степка, Борька!» — крикнула баба Катя, выглядывая с веранды. «А ну, хватит по сараям шлындать! Похлебка стынет!»
К внукам баба Катя обращалась с той же интонацией, что и к своим поросятам. Да и поросята у нее были сплошь Петьки, Васьки и Федьки. Наверняка и Борьки со Степками когда-то водились. Степа и Борис, десятилетние братья-двойняшки, вынурнули почти одновременно с разных концов двора. Прибежали на веранду и уселись за стол, не переставая болтать ногами, словно и не думали останавливать бег.
«Ну», — прошептал Борис, когда баба Катя ушла на двор. «Достал?» Глаза его горели яркими угольками.
«Фонарь достал», — спокойно и деловито ответил Степан. «Под сарай положил к веревке. А крючка нету пока.
Может, на месте найдем какой-нибудь пруд с огнем?»
«А если не найдем?» — рассудительно ответил Степа. «Обратно возвращаться? Там только мусор один и ветки. Откуда там прутам взяться?»
«Не знаю», — вздохнул Борис. «Тогда по дороге будем искать. Во! На ремдвор заедем. Там точно найдем!»
«Это можно», — солидно согласился Степа. «Еще аптечку для велика надо прихватить. У деда снять».
«Да зачем? Ехать-то всего 5 километров».
«Вот пробьешь баллон посередине дороги, будет тебе зачем». Борис бросил ложку и уставился куда-то в неведомую даль. Возбужденно выбивая дробь пальцами на темной, сплошь изрезанной поверхности стола. Мысленно он был уже там, на месте. Велоаптечки и прочие предосторожности казались ему досадными препятствиями, не стоящими внимания. Жаркое солнце перевалило через зенит. Все стало медленным, ленивым, словно завязло в жаре. И воздух, и пыль на дороге, и редкое кудахтанье с соседних дворов, и запах сена. Все словно повисло, остановилось между временем. 5 километров по жаре на скрипучих школьниках здорово вымотали обоих. Но Борис усталости не замечал и брата не жалел. Даже на горках старался темпа не сбавлять, выжимая из себя все свои мальчишеские силы. Сельская дорога пылила, сухо шуршала под колесами, огибала бугры, приспускалась к мостам над узкими тенистыми речушками. Наконец Борис перестал крутить педали, дождался, пока велосипед сам остановится, и перевел дух. Степа догнал его через полминуты.
«Вон, глянь», — сказал Борис. «Почти приехали».
В низине перед ними блестели 3 больших квадратных пруда. Пруды были старыми и, кажется, искусственными. Их для чего-то раньше использовали, очень давно. То ли фабрика здесь стояла, то ли рыбу разводили, то ли просто поля поливали. Теперь здесь ничего не было. Берега обвалились, поросли темным кустарником и деревьями. Квадратными пруды казались только издалека. Вблизи же было видно, что очертания давно потеряли геометрическую точность, а углы скруглились. Но не за этим ехали сюда братья. Не углы мерить. Оба знали, за самым дальним прудом есть ложбинка. вся заросшая ракитой, и там, за густыми зарослями, прятались развалины из старого камня. Очень странные развалины. Ни дом, ни сарай, ни погреб. Что-то среднее. Пожалуй, это и была та самая фабрика. Осталось от нее немного: две стены, груды валунов и еще какие-то бортики, лесенки, даже колонны. Среди развалин был вход в подвал. Братья видели его своими глазами и даже прошли по нему несколько метров. Дальше не смогли. Он заканчивался ямой или колодцем, глубину которого понять было сложно. Да и не очень-то хотелось проверять, когда за спиной мама с беспокойством зовет обоих братьев, не понимая, куда они исчезли. Решили отложить исследование на потом. И вроде почти забыли. Но вдруг услышали от соседа, старенького, вечно выпивши пастуха деда Егора, историю. Непростая это была шахта. Говорят, в войну в ней немцы прятались. Целый отряд ушел и так и не показался. Наверное, утонули все, со всеми своими ремнями, погонами и автоматами. «Я должен это проверить», — заявил в тот раз Борис, и разубедить его не мог никто в мире. Зарабевший поначалу Степа позже тоже подхватил эту волнующую идею — подготовиться, вооружиться фонарями, веревками и крючьями и ощупать дно ямы в поисках старой-старой тайны. Ну, не бездонная же она в самом деле. Это яма. Сегодня день настал. «Погнали!» Борис оттолкнулся ногой и устремился на велосипеде к прудам прямо через колючий скошенный луг. Вблизи развалин вдруг навалилась тишина. Чуть доносился плеск волн с берега, немного шелестели ракиты. Но все как-то приглушенно, неясно, словно имелась невидимая, но осязаемая граница этого маленького тенистого мира с мягкой землей и влажным воздухом. Вскоре у Степки чуть ёкнуло сердце. Он увидел вход в подземелье, черный и мрачный, и мелькнула мысль, а может, не надо? Глупости ведь это. Одним без взрослых лезть в какую-то яму в темноту. Но в следующую секунду он уже смотрел на Бориса, тот был весь в движении и энергии, горел, как пламенный моторчик, разматывал веревку, сгибал из железного прута крючок-щуп, больше похожий на кочергу, проверял батарейки у фонарика. «Его уже не остановишь, только разочаруешь на всю жизнь и останешься в его глазах нытиком и трусом». «Ну, пошли!» — торжественно проговорил Борька, и глаза его так и горели неуемным азартом. «Представляешь, если автомат найдем, а?» Фонарь оказался слишком тусклым, но глаза все же привыкли к сумраку. Пещера изнутри была пустая и странно чистая. Кирпичная кладка на стенах и пружинищий слой прелой листвы под ногами. Больше ничего, ни надписей, ни кострищ, ни битых бутылок. Борис взял покрепче фонарь, опустился на четвереньки и заглянул в яму. Смотрел долго, дна не увидел, но остался доволен. «Нормально», — сказал он. «Там стенка кирпичная. Я по этим кирпичам, как по лестнице».
«Веревку привязать некуда», — вздохнул Степан.
«А ничего, вот глянь. Наматываешь на руку, пропускаешь через спину, вот так, и на вторую руку наматываешь. Теперь не выпустишь. Главное, сам крепко упрись. Да не бойся. Я на ней висеть не собираюсь. Так, на всякий случай».
Какое-то время Борис провозился, закрепляя на себе крюк. Он был длинный, в рост самого Бориса, но все время норовил неудобно повернуться. Наконец, кое-как прицепил на ремень, фонарик же пристегнул пуговицы, на нем имелась для этого петелька, завязал под мышками веревку.
«Держи крепче!» — задорно воскликнул он и, сопя, полез во тьму, оставив брата в темноте.
Степка старался держать веревку чуть натянутой. Так он чувствовал, что Борька внизу шевелится, движется. В порядке он, короче.
«Отпускай!» —
— кричал снизу Борька. «Еще отпускай!»
И все равно было не по себе, и с каждой минутой все больше. По лицу покатился пот, веревка стала больно резать кожу. Вдруг показалось, что он уже целую вечность стоит во тьме с этой веревкой, слыша далекий голос Бориса «Отпускай!» «Да сколько можно лезть?» — в отчаянии подумал Степа. «Веревки же не хватит!»
«Отпускай еще!» — донеслось до него.
«Давай обратно!» — не выдержал Степан.
«Отпускай!»
— ответил приглушенный голос. Веревка вдруг резко натянулась, Степан машинально напряг левую страховочную руку, но вдруг понял, что пальцы не ощущают конец веревки. Нет, ее кончилось. Новый рывок веревки сбил его с ног. Правой руке не хватило сил удержать, веревка вылетела и проворной змеей умчалась в темноту колодца.
Степка упал на колени с ужасом, глядя во мрак.
«Борька!»
— крикнул он дрожащим голосом.
«Вылезай! Я веревку уронил!»
Он ждал, что брат сейчас засмеется в ответ, скажет какую-нибудь необидную колкость про трусливого Степку. Но прошла целая вечность, от Бориса не донеслось ни звука.
«Борька!»
— отчаянно закричал Степа. Он кричал и кричал, но ему не отвечало даже эхо, голос тонул в душном сумраке колодца. Он уже сам хотел лезть за братом, но внезапно пришел в ужас от того, что они оба окажутся там, на дне, и никто не будет знать, куда они исчезли, где искать.
«Борька, скажи что-нибудь!»
Последний раз крикнул он, размазывая слезы. Выскочил наружу из-под сводчатого входа и сразу ослеп от нестерпимо яркого солнца. Оно смотрело на него без всякого интереса. Оно ничем не могло помочь. Да и не собиралась. Солнце видело много несчастий, трагедий. Ему было все равно. Степка вскочил на велосипед. Скорее нужно искать людей. Рванул через луг на дорогу. Вернее, хотел рвануть. Колеса вязли в сухой почве. Ехать приходилось в горку. Кое-как вскарабкался на пустынную дорогу. Сразу понял, что торчать на месте и ждать мало проку. Надо двигаться. Тогда больше шансов кого-нибудь встретить. Стояла тишина. Только треск тракторного дизеля дробил воздух где-то в полях очень далеко. Жара колыхалась медузой, прижигая кожу своими щупальцами. Поехал, набирая скорость, тут же вспомнил поселок или ферма. В общем, какие-то домики были по правую руку от дороги, далеко, в стороне. Огибали эти домики долго, значит, быстрее будет напрямик. И, недолго думая, соскочил с большака в поле на крепко утоптанную тракторную колею. По всем расчетам выходило, что вон за тем недалеким пролеском и должны оказаться домики. Но вот пролесок за спиной, а никаких домиков нет. Только еще одно поле, а за ним еще один пролесок. Степка разогнался изо всех сил. Уж за тем-то пролеском точно должны быть домики. На какой-то яме велосипед здорово грохнул, и вдруг педали перестали крутиться. Застряли. Степка поднажал, что-то хрустнуло. После этого педали начали проворачиваться свободно, потеряв всякое сцепление с цепью и колесом. Степан едва не зарыдал в голос, к тому же он понял, что в попыхах схватил Борькин велосипед, а свой, с висящей на рамке кобурой с инструментами и аптечкой, так и остался там, под ракитами. Он побежал. Горло пересохло. Пот хлюпал в кедах. Солнце уже было над кронами деревьев. Ему надоело смотреть на взмокшего, испуганного мальчишку. Оно уходило. Степка продолжал бежать, хотя и за вторым пролеском не обнаружилось никаких домиков. И как возвращаться к дороге, он уже не помнил. Он мечтал только об одном — встретить кого-нибудь, хоть кого-нибудь. Где-то по-прежнему трещал трактор. Солнце уже скрылось. По траве полз туман, гомонили лягушки в низинах. Дома с тревогой переглядывались родители. В колодце сидел брат Борька. Может, раненый, со сломанной ногой, может, без сознания. Он ждал помощи. Он, наверное, кричал, звал кого-нибудь. Все, что сейчас мог Степка, это только бежать. И уже наступили сумерки, а перелески и поля все так же однообразно сменяли друг друга. Ни единого огонька не светилось сквозь листву. Степка давно знал, что бесповоротно заблудился, но не мог остановиться, просто не мог. И он даже не особенно обрадовался, когда в полной темноте вдруг выскочил на дорогу и увидел знакомый указатель, и побежал по этой дороге, и достиг развилки, от которой до деревни было всего ничего. Пересек, шатаясь, безлюдную улицу, каким-то чудом не валясь с ног, поднялся на крыльцо, споткнувшийся велосипед, толкнул всем телом дверь, ввалился в комнату, упал на колени, разразился плачем, от которого тело разрывалось пополам. Сквозь слезы он смутно видел лицо матери. «Ну, тише, тише», — сказала мама. «Пришел, хорошо. Пойду отца позову. Он тебя ищет».
«Мама, мама», — захлебывался Степан. «Борька в яме, в колодце. Нужно ехать. Я звал, он молчит».
«Успокойся, куда ехать? Зачем ехать?»
«Борька, колодец упал, он там лежит».
«Что ты несешь? Какой колодец? Борька дома давно. В комнате сидит».
Слезы просохли. «Дома?» И тут же понял. Он же едва ноги не поломал, а второй велосипед на крыльце. Откуда он взялся?
Степка поднялся, хотя ноги едва держали. Прошел в другую комнату, боясь, что его просто утешают для вида.
Борька сидел на кровати, ел булку, запивал молоком. Увидев брата, оставил кружку, посмотрел на него круглыми темными глазами, в которых было нечто такое, что Степан сам испугался.
Эти глаза были страшнее, чем тот колодец. Надо было что-то сказать, но Степан не мог. Сердце стучало, как паровой молот, пульс колотил в виски, а горло драла наждачка. Он просто стоял и смотрел, и Борька тоже смотрел, тоже молча. И почему-то было ясно, бесполезно спрашивать, он ничего не скажет. И действительно, не сказал ни слова.
Степан вздрогнул всем телом и проснулся. Сердце его колотилось не во сне, а наяву, почти так же, как и тогда, без малого четверть века назад.
К чему, интересно, его навестило это далекое детское воспоминание, да еще так ярко, в подробностях, в чувствах. За окном колыхался серый рассвет, часы показывали 6 час. Закрыть бы глаза и еще поспать, но Степану было как-то не по себе. Он поднялся, стараясь не разбудить Люду, вышел на кухню и сделал то, что позволял себе не очень часто. Закурил, приоткрыв форточку и впустив облачко морозного воздуха. Окна выходили на небольшой городской пруд, ныне покрытый льдом. Днем здесь частенько катались на коньках, летом даже ловили какую-то мелкую рыбешку. На покатом берегу умещалась крошечная березовая роща. Степану эта картина всегда напоминала другую, ту, что почти полтысячелетия назад написал художник Питер Брейгель. Называлась она «Охотники на снегу». Там тоже был склон берега, деревья, игры на льду. Степан впервые увидел ее, когда еще учился в школе. Она сразу показалась ему зловещий. Он смотрел на темные фигуры охотников, пробирающихся через сугробы, и думал, что-то здесь не так. Какой-то особый замысел у этих людей. Неспроста они идут в деревню с оружием, но без добычи, пока прочие беззаботно играют и веселятся. А может, они что-то замышляют? Или же произошло нечто плохое, например, на охоте погиб их товарищ? Позже он даже побывал в Венском музее и увидел картину вживую. И выслушал гида, говорящего о гармонии и умиротворении якобы царящих на холсте. Но и тогда не поверил. Степан потушил сигарету под краном и закрыл форточку, зябко поежившись. Пора было вернуться под теплое одеяло и доспать остаток ночи. Заглянул в комнату к Дениске и Маринке, Те безмятежно сопели по своим кроватям. У себя в спальне вдруг случайно глянул в зеркало и кисло усмехнулся, машинально пригладив всклокоченные черные волосы. Говорят, что незнакомые люди видят тебя таким, каким ты сам видишь себя в зеркале после сна. Не хотелось бы, чтобы это оказалось правдой. 35 лет скоро стукнет. Много это или мало? Черт его знает. Но красивее и свежее уже вряд ли станешь. Степан натянул одеяло, постарался расслабиться. Сердце по-прежнему царапало необъяснимая тревога. Все-таки к чему был этот сон?